Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях игумен Филарет Пряшников, кандидат теологии и насильник Александр Невской Лавры. Здравствуйте, дорогой отец Филарет.
Здравствуйте, Глеб Борисович.
Дорогой отец Филарет, благословите наших телезрителей.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Пускай Господь благословит всех нас сегодня.
Дорогие наши друзья, тема сегодняшней передачи сложная, интересная, нужная, на мой взгляд. И, конечно, мы с большой радостью приглашаем вас принять участие в передаче «Беседы с батюшкой». Тема такая. Мы все знаем чтение Евангелия о «Не мир я пришел дать вам, но меч». Вот на тему эту тему мы сегодня будем говорить, и причем более того, аспект, который мы сегодня в особенности затронем, это о нашей готовности или неготовности к вере, бескомпромиссной вере. Насколько это в наших силах, или, может быть, даже и пытаться не стоит. Во всяком случае, мы об этом сегодня поговорим. Телефон в нашей студии, код города 812, телефон 677-62-44. И, конечно, мы очень будем благодарны вам за ваши звонки в нашу передачу. Дорогой отец Филарет, тема, которую мы сегодня с вами будем обсуждать, она действительно, может быть, одна из самых сложных тем в жизни человека, в обыкновенной жизни человека, потому что если мы говорим об этом разделении, которое здесь подразумевается, то это разделение говорит нам о том, что, может быть, нет в нас той силы, которая позволяет нам увидеть в этом разделении какую-то благодать для жизни, нашей собственной жизни. Давайте мы тут на эту тему поговорим. Итак, одна из самых тяжелых фраз, в том числе, конечно, для не фраз, а цитаты из Священного Писания, «Не мир я пришел дать, но меч». Что это означает?
Я бы хотел напомнить каждому из нас, что, конечно, Священное Писание – это уникальная книга, и некоторые вещи, они понимаются не буквально, а в контексте или исторических каких-то факторов духовных, где это произносилось, кому это произносилось вообще. Это отрывок, когда Христос напутствует апостолов на проповедь. Это прежде всего. О каком мире он говорит? Мир и согласие. Не мир пришел я принести, но меч. В нашем понимании мир – это дружба, взаимопонимание, это отсутствие войн, разногласий и прочее, прочее. Но здесь, наверное, нам с вами нужно определенно четко знать, что как может быть мир между добром и злом? Как можно сочетать любовь и ненависть? Может ли быть мир среди этих важных и концептуально разных понятий? Конечно же, нет. Господь не приносит примирение белого и черного. Наоборот, оно, наверное, становится более четким и ясным. Когда мы говорим о мече, то здесь тоже нельзя понимать буквально. И открывая святоотеческое писание, мы говорим, допустим, о том, что Нил Синайский под мечом подразумевал слово проповеди апостолов. Иоанн Златоуст говорил, что меч – это учение Христа. И действительно, Господь говорит в Священном Писании однозначные вещи. И даже если Ветхий Завет мы посмотрим, да, не убивай. Более того, в христианстве говорится о том, что нельзя причинять боль другим людям. То есть есть вот это вот четкое разграничение между дозволенностью, между верой, допустим, и неверием. Да? Блаженный Иероним говорит, что разделение по вере во Христа являются также мечом. Верующие, неверующие люди. И вера определяет. Мы отделяемся от людей не потому, что мы, в принципе, считаем их врагами. а мы отделяемся, потому что мы не считаем их своими единомышленниками. Они не друзья, потому что мы понимаем окружающую действительность так, а они понимают эту очевидные вещи совершенно по-иному, когда жить для себя, получать от жизни все, только удовольствие, когда вся, весь разум, вся деятельность направлена на земное. Вот земля, больше ничего нет. Мы, христиане, говорим наоборот, что во Христе мы приобретаем вечность, и мы живем тем высоким призванием, которых требует нам Господь. И вот когда мы говорим об этом меч, конечно, меч – это не в буквальном орудии, а это все-таки, и не, может быть, и споры, и нестроение, и некое отделение. Потому что если зараженный болезнью какой-то есть участок в теле, да, хирург его отсекает. Его даже часто люди других вер, тоталитарных, может, каких-то организаций, боятся слова «секта». А что такое секта? Секта – это хирургическое понятие. Отсекать. Отсеченный от организма, так как он зараженный. Вот мы же прекрасно по медицине знаем, что даже если начнется уже отмирание каких-то клеток, убирают часть даже того члена, который может повредить весь организм. Вот так же и здесь. Поэтому я бы еще раз отметил, что святоотеческая традиция понимает под словом «меч» – это слово проповеди, это слово Христа, учение Христа, это вера в Него. Поэтому вот я думаю, что так правильнее понимать это место.
Хорошо. Но там еще ведь говорится и о разделении между людьми в семьях. И вот сейчас мы тоже поговорим, когда сейчас вот мы живем, в каждой семье существует эта проблема. Кто-то говорит о вере по-особому. Кто-то верит не в Бога, а в судьбу. Кто-то верит... Ну, в общем, да. Тут множество, может быть, вещей. Вот вы мне ответите на вопрос о разделении внутри семьи по вере сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня такой вопрос. Не мир пришел я привести, но меч. Когда читаешь эти слова, думаешь, не к войне же призывает Иисус Христос. Ведь говорят, один в поле не воин. Так что же такое меч? Что означает слово меч?
Спасибо, Игорь.
Мы уже сказали.
Ну да. Но...
Мы уже сказали. Это Слово Божие, это те понятия, то собрание истин, которые Христос принес в этот мир. Само учение Его, оно же сводится к одному. Да, не поступай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали. Да? И действительно, мы обязаны выполнять эти слова. Но вы знаете, Глеб Борисович, здесь очень важен еще один момент. Ведь Господь, говоря об этом, неком средоточии, да, неком разъединении, ведь Он вспоминает Ветхий Завет и цитирует пророка Михея. И в святоотеческом предании мы должны понимать, что здесь говорится, вот я уже сказал, Господь эти слова произносит перед тем, как напутствует своих учеников к апостольской деятельности. Вот он говорит, что апостольское благовестие будет совершаться в условиях нравственного упадка. Часто апостолы не будут находить друзей по своему, так сказать, предназначению. И кто-то принимает их с распростертыми объятиями и с слышащим сердцем, а кто-то ненавидит. И апостол Павел перечисляет эти бедствия, камнями побивает, да, и за ушение приняли, и до смерти даже доводилось им
всем,
да, приходить. Поэтому, конечно, вот враг, и здесь, да, враги ближние твои, враг в буквальном смысле надо понимать, как я уже сказал, это тот человек, который не единомышленник твой. Не значит враг, которого надо убить, уничтожить, а тот, который не разделяет тот твой мир, твое мироощущение, твою веру. Здесь я считаю, что это совершенно очевидно. Что касается, ну, это касается, конечно, и семей. Потому что мы видим часто, что идет разделение между верующими и неверующими, когда вера является предметом споров, недопониманий. Но мы все-таки должны совершенно, наверное, по-иному вести себя в этих ситуациях. Когда хотят слышать твое слово, ты должен говорить. Но если это слово приносит разделение и явное противление вере. Ты должен, может быть, где-то защитить свою веру и молчанием, как это ни стоило, как это ни странно бы звучало. Да? То есть если постоянно конфликты в семье из-за того, что крестить, не крестить, ходить, не ходить, здесь надо, конечно, понимать, что выбор, конечно, за вами. Но вопрос непростой, без сомнения.
То здесь, опять-таки, в этом же чтении говорится о том, что Христос говорит о том, что если вы будете признавать меня, и я признаю вас, mm-hmm. если вы не признаете меня, и я не признаю вас. Mm-hmm. И поэтому нам всегда казалось, что во взаимоотношении с людьми, не только близкими, но и вообще с теми людьми, с которыми приходится общаться. Mm-hmm. Ведь очень часто люди задают вопросы вот с таким недоумением. Ты что, верующий, что ли? Как будто ты что, сумасшедший, что ли? И в этом случае приходится как-то, как-то очень странно себя в этот момент чувствуешь. Потому что говоришь, да, я верующий. И начинается вопрос... В этом случае, даже если, например, такое издевательское отношение к тебе, что в этом случае делать? Тоже не идти на конфликт, не отстаивать свою веру, не говорить о ней, сводить разговор на какие-то просто общие темы?
Вот как Господь говорит, да, вот интересно, я немножко тоже коснусь, угу. «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его». Здесь тоже очень важно понимать исторический контекст. Ветхозаветные времена, они жили по совершенно иным законам, по тем законам, которые сегодня ушли в прошлое. О чем я говорю? В Ветхом Завете существовала, наверное, иная ценностная иерархия. И мы это видим. Племя, род, семья. Перед Богом предстояла не личность в Ветхом Завете, а народ предстоял. Первосвященники, помните, как они предстояли, возносили жертвы за народ? Mm-hmm. Более того, я вот сегодня тоже задумался, понимая, вот рассматривая эту племя, род, семья, я вспомнил рождение Христа, ведь перепись по родовому признаку проводилась. Уходили в город, где были предки. Но что делает Христос? Вот удивительно. Да, Христос приносит нам через Новый Завет такое понятие, как ценность личности. И понятно, что сейчас, почему разделить человек с отцом его и дочерью, то есть здесь некое родство, вот это вот, наверное, не телесное, да, вот принадлежность. Но Христос дает и выдвигает на первый план личность. Но какую личность? Личность не обобщенную само по себе. Вот я личность, поэтому я отделяюсь от всех вас. Вы для меня никто, да? А личность через Христа. А посмотрите, Христос говорит, какой личностью должен быть. Да? Возлюби Господа Бога твоего, но и возлюби врагов твоих. Поэтому ценность человеческой личности не сама по себе, да, а благодаря приобщению единственной подлинной ценности Бога, конечно.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений.
Да, здравствуйте, Евгений.
Я сначала хотел вам сказать, в предыдущей передаче я задал вопрос о соблазнах. Вопрос был, что почему так категорично Христос заявил, что соблазнам невозможно не прийти, то есть они должны прийти обязательно. Вот почему, я спросил, но он не понял вопроса. А сейчас у меня вопрос другой. Продолжение к тому, про меч там дальше идет, что тот, кто любит мать или отца больше меня, недостоин меня, или кто больше любит сына или дочь, недостоин меня. Слова красивые, да, об истинной вере. Но кто он сейчас, современных людей, может, положа руку на сердце, сказать, что он любит больше Христа невидимого, чем родного сына, который рядом с тобой? Скажите, пожалуйста.
Евгений, это вопрос, который вот я только и хотел задать. Да, очень сложный вопрос.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы не можем любить Бога невидимого, не любя видимое существо. Почему? Потому что любой человек, в том числе. Сын, дочь, племянница, внуки – это образ Божий. В каждом человеке образ Божий. Вы знаете, как интересно можно толковать, почему, когда по храму идет диакон, совершает каждение, он каждит сначала образы Божии, которые находятся на стене, а потом что он делает?
Нас.
Образы Божии, которые находятся в человеке, стоящем в храме. Поэтому, конечно же, невозможно любить невидимое, любить видимое, но ненавидеть невидимое. Поэтому любовь к Богу, она-то идет через, конечно, человека, через отношение к человеку. Но здесь очень важно понять, что любовь к Богу, она настолько больше и принципиальнее, качественнее отличается от нашей земной, может быть, родительской любви, что она значимее, допустим, в силу того, насколько значимость от ненависти состоит от неприязни. Вот так же и здесь. Родителей нужно почитать обязательно, да, и братьев, и сестер любить, и семью созидать во образ церкви, как говорится. Но это все должно быть, проходить через призму учения Христа, прежде всего. И Он должен быть центром нашей жизни. Когда Он будет, тогда и когда Он будет в нашей душе, будет в нашем сердце, когда мы будем слушать Его любить, что значит любить? Но прежде всего выполнять то, что Он нас просит через Священное Писание. Не мудрствовать широко, глубоко, а все очень просто. Прощать обидчиков, не отвечать злом на зло. Ведь это, с одной стороны, это так просто. Но ведь это тоже строится на взаимоотношениях. Закон Христов, он реализуется на людях. Вот это очень важно. По-другому не дано. Но что значит, он говорит о том, что часто люди перегибают палку. Но это, наверное, происходит от маловерия, не крепкой веры, а может, неосознанной веры. Когда мы людям своих детей, может быть, и близких, а может быть, полюбили человека и сделали из человека кумира. И, допустим, происходит разрыв какой-то. Человек что делает? Когда уходит идол из жизни, созданной им самим. Это что? Уныние, это погружение в какие-то пороки и даже самоубийство, да, от отчаяния человек, потеряв объект поклонения, приходит к страшным вещам. Но когда Бог будет на своем месте, тогда все будет на своем месте. Это же мудрость святоотеческая.
Да, это все очень вдохновляюще. Но и Евгений тут тоже говорил о том, что, что называется, положа руку на сердце, мы действительно любим близких своих значительно, как бы сказать, настолько, мы можем их любить настолько, что забывать о любви к Богу. Потому что я приведу примеры конкретные абсолютно. И наверняка многие согласятся, наши телезрители, с тем, что мы часто видим такую историю. Бабушка, внук или внучка. И вся жизнь бабушки или положена, что называется, к ногам внучки или внука. И это, что называется, свет в окошке и так далее. И от этой любви, в общем, становится иногда даже, ну, понятно, это даже бывает, ну, как бы сказать, слишком, потому что весь смысл жизни заключается в этом. И есть еще и другое, когда весь смысл человеческой жизни еще и в братьях наших меньших, там, собаке или кошке отдается все самое-самое главное внимание, забывая даже о том, что вообще существует церковь.
Об этом я и говорю, что вот этот перегиб палки, как говорят в простонародье, да, когда уходят вот эти вот ценностные ориентиры. Конечно, можно любить животное. Человек привыкает к животному. Это если, а если это одинокий человек, в силу жизненных обстоятельств, конечно, для него это будет тяжелая потеря. Но не надо говорить, что вот с этим моментом, с расставанием закончилась жизнь. И люди, конечно, в большинстве своем понимают это, осознают последствия. Но наверное, от того, что маловера наша, а плюс еще то общество, в котором мы живем, общество гордости, общество кого, я говорю, из ребенка делает идола.
Да.
Когда рождается единственный ребенок, и ему все, и внимание, и капризы, и все прочее. Когда большая семья, вот я рос, у нас было трое детей, могло бы быть пятеро, но, к сожалению, так получилось, что два братика у нас не выжили. Вот, потому что медицина была и все прочее. Да, вот нас было трое, и то вот эта общность, она, конечно, делает человека другим немножко.
У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Добрый вечер, Владимир Батюшко. Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Слова апостола «не теснота, не скорбь не разлучат меня со Христом». Вот как, ну как вот по применению к нам, вот, в живущем миру, эти слова как бы применить? Чрезмерно там, допустим, не укорять себя, что если бы я не пошел туда, не сделал бы то-то, то-то, не было бы то-то, то-то там, или не искать себе какую-то там особую греховность. И еще, вот читаешь, как короткую молитву, вот хочешь там, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, с Ним Божьим, помилуй меня. Вот, и как бы вот слышишь, что слова молитвы слышишь, а ум куда-то раз ушел, и ты его как удочкой как бы к словам молитвы подтянул, и потом он опять. Вот, либо бывает, вот, но не всегда, вот считаешь, что как бы там галашка начинает в тебе что-то возбуждать, но как бы ты понимаешь, что какая-то сила пытается вот выбить из тебя, ну, чтобы ты бросил рукой, махнул и не молился. Угу. Простите.
Спасибо за вопрос.
Ну, конечно, часто у нас малодушие возникает, потому что когда хочется все бросить, все-таки это может быть и маловерие, а может быть иногда и малодушие, да? Смалодушничал человек, не помог, допустим, человек, промолчал, смалодушничал, а может быть испугался и все прочее. Где же жизненные силы черпаем мы? Ну, конечно, наверное, в храме, через причастие, через личное общение с Богом, через молитву. Но вы понимаете, мы же не компьютеры. Мы не можем быть постоянно в напряжении, уже об этом говорили. Искушения, они, конечно, бывают, приходят и от лукавого. Недаром мы просим, избави, Господи, нас от лукавого, да, от влияния всего нечистого, то, что отделяет от тебя. Но иногда бывает от нашей физиологии, от усталости, от психологической, да, вот если мы берем, все-таки тело и душа, они вместе идут по пути спасения. Невозможно отделить одно от другого. Будет у тебя здоровье, будут у тебя силы и радостное настроение, ты можешь сделать огромное количество полезных дел. А когда ты пал в уныние, или когда у тебя разбиты какие-то, да, надежды, с чем ты жил, а может быть разочарование, то здесь, конечно, надо стараться брать себя в руки и все-таки идти. А ни теснота, ни скорбь, конечно, у нас не должна. Духовная теснота, душевная теснота, какая-то скорбь или тоска почему-то. Оно, естественно, возникает, когда вспоминаешь свою жизнь. Я говорю, естественно, потому что воспоминания в человеке, они остаются. И ты можешь иногда вспомнить то, что, ну, и, Господи, чё, зачем мне это надо? Потому что это уже в прошлом, это уже далеко. Естественно, приходят мысли. Конечно, иногда враг нам и другое подсовывает, да, уныние, разочарование, как я уже сказал. Но понуждать себя нужно, обязательно понуждайте, не опускайте руки, потому что, так сказать, победа всегда будет за нами, потому что с нами Христос, это самое важное. Находите утешение и в общении с близкими, потому что у вас есть, я уверен, и близкие, друзья, которые так или иначе будут вас поддерживать.
Ну вот еще, конечно, здесь вопрос был про Иисусову молитву. Угу. Действительно, бывает так, что когда мы творим Иисусову молитву, и вдруг начинает мысль убегать. Угу. И если мы, там, скажем, 2, 3, 5 раз со всем вниманием, со всем сердцем произносим Иисусову молитву, то через какое-то время вдруг действительно молитва начинает убегать. И, вернее так, не молитва убегает, а наши мысли подвижутся о каком-то бытовом.
Илья Борисович, вот может быть 5 этих молитв достаточно? Не надо 100, не надо 200. Хотя да, есть подвижники, которые постоянно, не механически, а понимая, что это такое, святые отцы вообще молитву сравнивали с пламенем. И вот читал такое, как бы, ну, не соображение, а представление, когда ты произносишь молитву, как бы огненный шар тебя окутывает, и понятно, что от каких-то влияний ты окружен. И Но еще говорю, нельзя забывать, что у нас вот эта вот физиологическая сторона, да, что у нас какие-то процессы происходят, и головной мозг, он тоже иногда, да, как говорят, живет своей жизнью, врачи вам скажут об этом физиологически. Вот, поэтому, конечно, может быть, 5 молитв это будет достаточно, а может быть, и одного вздоха молитвенного, а может быть, ничего не надо сказать, а просто в тишине постоять перед Господом. Вот так.
Вот это хороший ответ. Потому что это ответ для меня тоже, потому что я тоже был в таком же размышлении о том, что же делать в этом случае. Ну, и, конечно, если вот мы продолжим нашу тему и тему, вот, которая переходит уже в другой несколько аспект, это вот о том, что может ли в этом случае, в этом разделении и в этом призыве, если это был разговор все-таки о призыв к апостолам и к миссионерству. Да. Вот об этом аспекте мы сейчас с вами тоже поговорим сразу после того, как мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, Анатолий, Белорусская область.
Здравствуйте, Анатолий.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот перед этим говорили о любви. Христовой любви, и детям, и прочих, вообще любви. Правильно я мыслю, что до любви, о которой говорил Христос, нужно зарасти. В смысле, мы пока не сажаем любовь в Евангелие, мы не можем быть Христа больше, чем своих детей или кого-то другого. Правильно я мыслю или нет?
Ну, я считаю, что это мысль, да, спасибо вам большое, мысль глубокая по самому себе. И действительно, часто, когда люди приходят в храм принимать крещение, поговорят там, да, они говорят, я еще не созрел. То есть я еще не дошел в меру того, чтобы все принять, что говорит Господь. И это хорошо. Человек подготавливает себя для того, чтобы быть христианином. Быть христианином – это всегда миссия. Поэтому и здесь нужно понимать, ведь любовь – это жертва всегда. А готовы ли мы пожертвовать собой? А готовы ли мы понять, что вот где-то я должен поступиться своими желаниями, своим временем? Вот к этому же человек тоже должен как-то психологически прийти. Потому что я говорю, что любовь – это всегда не та любовь, которая, да, когда ты любишь, потому что тебе отвечают тем же. А часто ведь мы должны любить, когда не получаем ответа. Простить, да, быть снисходительным – это же тоже проявление любви. Любви человеческой, в принципе, жертвенной любви. И я говорю, что любовь ведь она познается не на словах. И всегда об этом мы с вами помним, а на делах. Вот дела любви, они проявляются вот именно этим самым. Поэтому, конечно, надо до этого дойти. Возмужать, чтобы принять иногда порой важное решение. Сделать или не сделать. Может быть, где-то просчитать. Хотя, вы знаете, христиане, они, наверное, поступая иногда, им не свойственно делать прогнозы. Вот часто говорят, милость-то не подавать или не подавать. Да? Понятно, что надо подумать. А иногда человек приходит от безысходности. И действительно, ты понимаешь, что нужно помочь, нужно поддержать. Вот. Поэтому, да, дорасти нам, как и в материальном мире, да, мы возрастаем от силы в силу, как говорит Священное Писание, взрослеем, приобретаем какой-то опыт, так и в духовной жизни, конечно же.
Возвращаясь к своему вопросу до телефонного звонка, по поводу, если Господь обращается к апостолам, которые идут проповедовать, то есть...
Ну, знаете, вот еще такой очень интересный аспект в этом плане. Ведь у каждого есть в жизни у нас предназначение. И часто наше предназначение делает так, что мы должны поступиться, наверное, может быть, где-то радостью семейного вечера, или мы должны поступиться, уезжая в командировку, радости встретить день рождения там, своего близкого, родного человека, понимая, что у нас есть долг. А долг воина, а долг врача и все прочее. Вот так же здесь, когда Господь отправляет апостолов на проповедь, Он им и говорит, это ваш долг. Поэтому вы отделяетесь, вы идете туда, куда я вас посылаю. И задача-то у вас чрезвычайно важная. И чтобы вам никто не мешал, понимайте это. то, что, что было до меня, как Ветхий Завет, оно для них, для апостолов, их личная жизнь, их личные пристрастия, да? Не пристрастия, а личные, как сказать, ну, может быть, это же были такие же люди, как и все.
И привычки в том
числе. И привычки, и ход жизни. Ведь Господь полностью изменил, призвав их себя. Они не просто пошли, да? Как он интересно говорит им, не вы ко мне пришли, а я вас избрал. Ведь это тоже что значит? Он избрал их для определенной цели. Сказал, к этой цели нести людям жертву ценой своей жизни. Жертвуя всем, что у вас есть. Неужели они не любили своих близких? Да, конечно же, любили. Неужели сердце, так сказать, не сжималось от тоски или от грусти? Ну, я, конечно, может, в романтику впадаю. Возможно было, потому что апостолы были такими же людьми. Но для них была важная задача. И чтобы все остальное не перекрывало их цель, дойти до этой точки. Вот Господь тут и говорит, да, не оборачивайтесь назад. Вот. Господь, я думаю, что позаботится сам о том. Но я думаю, Господь никогда не говорит, чтобы мы не любили своих близких, не относились доброжелательно. Наоборот, говорит, любите врагов ваших. Если Бог заповедует любить врагов, то неужели Он не говорит, чтобы мы любили своих близких? Обязательно. Чти отца и матерь твою, еще в Ветхом Завете сказано было.
Ну вот здесь как раз и очень хорошо это укладывается в еще в один аспект нашей темы. Ведь очень часто бывает так, что мы становимся миссионерами внутри своих семей, да. Или, как вы правильно говорили, рода или племени. Потому что если мы говорим о том, что мы христиане, то мы должны отдавать себе отчет. И всем можем, должны дать, если нас просят, должны дать ответ о своей вере. И вот в этом случае, может быть, опять-таки, мы совсем не готовы к такой бескомпромиссной вере. Или, может быть, мы, наоборот, считаем себя слишком, ну, скажем так, предъявляем к себе слишком большие требования. И, может быть, скажем так, в своей проповеди жить, может быть, скажем так, легче, не так аскетично. Вот в этом аспекте.
Ну вот я уже говорил, мы в начале нашей встречи обсудили вопрос о разделении. Я говорил о зараженном участке того или иного тела, который необходимо отодвинуть. И ведь мы в своей жизни также, ведь здоровому человеку чрезвычайно тяжело быть человеком больным. Допустим, психически больным человеком, для этого даже есть отдельные больницы, где часто здоровому человеку быть очень-очень тяжело.
Да.
Очень тяжело, да. И здесь, наверное, то же самое. Может быть ли компромисс, я еще раз хочу, между Богом и дьяволом? Может ли быть компромисс между милосердием и жестокостью? Не может. То есть черное, оно всегда будет черным, а белое будет всегда белым. Поэтому здесь вот тоже интересно, да, не давайте святыни псам, да,
и не
вещите бисер перед свиньями. То есть бисер – это наша вера. И, конечно, не перед каждым надо ее, может быть, и открывать. Еще мы как-то тоже разговаривали, надо ли говорить, когда тебя не слышат, когда тебя не принимают, когда ты, как я говорил, не друг, ты не единомышленник с этим миром, который построен, к сожалению, на жестокости, на неоправданном каком-то человеческой ненависти. И это сплошь и рядом. Неужели мы можем согласиться, когда человек, сидящий за компьютером, обливает грязь кого-то грязью или пишет статьи заказные, порочащие человека, а потом говорит, да ничего не было. А слово-то не воробей. Ты написал, ты унизил человеческое достоинство. А мы говорим о том, что Господь строго говорит, за всякое словом осудишься, да? За каждое слово будешь отвечать. Поэтому здесь мы тоже должны понимать компромисс в вере, какой он должен быть. Мы также святоотеческое предание вспомним, да? Ненавидь грех, но люби грешника.
Да. У нас есть телефонный звонок. Давайте мы его примем. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь. Откуда вы звоните?
Я уже представила, сказала, что я хочу сказать.
Ну, пожалуйста, говорите. Мы слушаем вас.
Еще повторить, да?
Да, повторите, пожалуйста, вопрос.
Вот я хочу батюшкам задать вопрос. Псалма 85-й псалма, молитва Давида. Самая. И я ее перевела как на себя. Я ее читаю каждый день. Кроме, что я каждый день по одному псалму читаю каждый день. А это просто как моя молитва я перевела. Так можно? Нет.
Вообще, «Псалтырь Давида» – уникальная книга, потому что там собрано,
спасибо за вопрос.
Собрано то, что свойственно каждому из нас. И там показана глубина грехопадения человека, но и там показана глубина милосердия Бога к человеку. Да? Посмотрите, какие там интересные слова. Да? «Если твоя одежда будет черная, то я белилом убелю его». То есть вот столько там мыслей. Конечно, когда читаешь псалмы, то ты видишь там и себя. Да и Священное Писание читаешь, ты видишь себя там прежде всего. Да? Но самое главное – это мало видеть себя. А с другой стороны, нужно стараться, читая, получая пользу, получать пользу. Чтобы, наверное, мы совершенствовали, чтобы мы, идя по жизненному пути, по духовному своей, духовную свою жизнь, исправляли по Слову Божьему. Это самое важное. Поэтому то, что вы читаете, то, что вы находите в этом утешение и видите себя, и видите, над чем надо работать. Как я всегда говорю, люди подходят на исповедь с большим списком, таким вот огромным. Я говорю, ну вот видите, есть чем работать. В следующий раз вот давайте вот это будем уже вычеркивать. Вы уже не скажете, исправите себя. Поэтому Божьей вам помощи, молитесь, и за каждого из нас молитесь также.
Спасибо, Господи, за ответ, потому что действительно я вот с этим столкнулся уже в нескольких монастырях, и вот на Святой Земле я это видел, неусыпаемая псалтирь, когда читается она все время, постоянно. И это удивительно, это просто действительно какой-то такой радостный труд, поэтому очень хорошо, что у нас все-таки псалтирь все-таки почитается.
Да, да.
Читается и почитается. Так вот, значит, вернемся мы к нашей теме. Вы сказали очень хорошую мысль по поводу того, что мы должны отдавать себе отчет, в том числе, конечно, размышляя о том, что же мы все-таки делаем. И в этом случае у меня есть один вопрос, который, может быть, и укладывается в нашу тему, но вместе с этим поднимает и другой пласт, очень интересный пласт православных, такой, православных размышлений. Это смиренномудрие. Потому что, с одной стороны, кажется, если ты смиренен, то о какой мудрости мы вообще в принципе говорим? Можно ли сказать о себе, что я мудр? Но вместе с этим слово «смиренно-мудрее» вызывает, ну, в общем, наверное, много вопросов. Вот в этом аспекте, в аспекте размышления о своей бескомпромиссной, компромиссной вере, смиренно-мудрее, насколько это необходимо.
Ну, смиренно-мудрее – это, конечно, осознание своего положения в этом мире. Кто я есть на самом деле? Потому что человек, который не имеет этой добродетели, прежде всего, что он говорит? Он говорит, я центр мира. А смиренно-мудрее человек говорит, что Бог – центр мира. Несмиренно-мудрее человек говорит, все для меня. Единственная цель – только вот то, что я вижу, все только мне. А другой говорит, нет, я должен отдать, я должен пожертвовать, я должен помочь. Более того, Господь смиренно-мудрому человеку дает осознание, что бы он ни сделал. Даже, да, нет больше любви, кто душу свою даст за друзей своих. Даже и это исполняя, смиренно-мудрый человек понимает, что Бог не забудет его действий. Потому что в Христе все наши дела, они получают смысл. Или положительный смысл, или, конечно же, отрицательный. Но вот когда мы с вами говорим об этих словах, о мече, вот, о разделениях, ведь Господь же продолжает дальше. Он как говорит, кто не берет креста своего, да, и не следует за мной, тот не достоин меня. И мы всегда говорим, что такое крест. Вот крест, это и смиренно-мудрее, это и есть часть креста. Потому что когда ты сталкиваешься с испытанием, ты понимаешь, вот как мне отреагировать на него. Смиренно-мудренно Или закричать на весь мир, не всех ненавижу, и нет смысла вообще все, что я делаю. А смиренномудрый человек, он, наверное, понимает. Вообще, если вы увидите доброго человека, что сегодня, к сожалению, в наш век редко, редко, если увидишь доброго человека, знаю, он много пострадал. То есть в любом случае тема страдания, так или иначе, она задевает этот момент. Испытания, они научают нас думать. Не быть бездумными животными, а все-таки быть, как я говорил, личностью, целостной личностью, которая нас хочет видеть Христос. И вот если мы не осознаем, что у каждого из нас есть крест, и мы его несем, как уже мы несем? Спотыкаемся, ломаемся, но надо идти, другого пути нет. Можно сбросить, можно остановиться, а за этим смерти не бытие, а зачем? Потому что вот мы говорим верующие, неверующие. Неверующие говорит, что за жизнью смерть, а верующий говорит, за жизнью вечная жизнь. Вот это два полюса, которые никогда не притянутся друг к другу.
У меня есть в этом случае еще один вопрос. Когда мы... Если мы правильно относимся к себе, вот мне очень понравилось, как вы ответили на вопрос по поводу смиренно-мудрия. И если мы смиренно-мудро начинаем видеть себя, возникает вопрос о том, что во всех наших молитвах мы постоянно произносим, в молитвах говорим «помилуй», «прости меня грешного», мы говорим о том, что... буквально в грехах, как свинья в колу. То есть мы такие в молитвах великих молитвенников, мы читаем такие сравнения себя с буквально с, ну, ни с чем, то с прахом, что называется, то в этом... В этом постоянном ощущении себя как ничтожества мы можем дойти, наверное, до того, что мы просто не готовы будем принять, ну, я не знаю, как даже сказать-то здесь, в своем постоянном самоуничижении, готовы ли мы увидеть в себе образ Божий?
Ну, вы знаете, Глеб Борисович, я думаю, что смиренно-мудрее, тем более рассуждение о себе, оно никогда не загонит вас в тупик. Почему? Потому что мы всегда живем одной христианской добродетелью, как надежда. А что такое надежда? Надежда в том, что и мне через Господа есть спасение. Мы этой надеждой живем и идем по своему пути, с каждую секунду об этом думаем. Господь, наверное, спасет, Господь поможет. Но вы понимаете, с нашей стороны должны быть усилия приложены для того, чтобы поменять себя. Конечно, мы все недостойны, мы все несовершенны, но и для этого-то Он, Бог, поставил нам такие высокие планки, чтобы к ним тянулись. Я думаю, что там, в том мире, я думаю, что мы почувствуем Его любовь и милосердие в полной мере, если мы будем жить в поле Его зрения. Вот это самое важное. А загонять себя в угол, но в жизни же так бывает, как бывает. Сделали какую-нибудь подлость. Ведь мы все такие, мы вроде хорошенькие, а иногда что-нибудь выкинем, да? И ведь мы же помним иногда, люди всю свою жизнь помнят там, как оскорбили своих родителей. Да. Или сделали что-то очень низкое. Да. И всю жизнь человек помнит. Вот так же и грех. Ведь грех – это низкое по отношению к Богу. И понятно, мы, вспоминая, мы же не, как сказать, не углубляемся туда, а вот вспомнили, вздохнули. Боже, почему я так поступил? Прости, пожалуйста, меня. Вот когда вот оно будет присутствовать, не то, что я вот такой, плечи ниже пола, там голова чуть ли не в пояс, зачем? Мы должны, конечно, и находить время для покаяния, но и радостное должно быть ощущение внутри. Я вспоминаю один случай, два монаха были как бы наказаны, что ли, за какой-то грех, провинность. Они 40 дней, один в одной келье молился, другой в другой, неся подвиг покаяния, там, да, может, и не вкушали ничего толком. И когда вышли, один был настолько заплаканный, что ну, не живого места. Все 40 дней проплакал за свои какие-то прегрешения, нехорошие поступки. А другой сиял, как солнце. Вот одного спросили, почему ты? Он говорит, я всю жизнь, сколько буду помнить себя, я буду плакать о милосердии Божьей любви ко мне. То есть от умиления человек не мог скрыть слезы и покаяния, и умиления радости. А второй светился, тоже говорит, я не перестаю удивляться, насколько же Господь наш добрый, что Он настолько меня любит, да, что вот на моем сердце только радость, а печали уже нет.
Получается, что в этих двух монахах и вся наша, да. Даже может быть и наша сущность вся.
Главное, что не отчаиваться.
Главное не отчаиваться. Mm-hmm. Вот это вот очень, очень действительно важный, mm-hmm. важный момент, потому что всегда хочется вспомнить непрестанно, все время радуйтесь, ибо велика ваша награда на небесах есть. Это очень хорошо, потому что в молитве постоянно, вот вы говорите о том, что вот в предстоянии перед Богом, надо все время предстоять перед Богом. Ведь в нашей жизни, получается, в нашей постоянной повседневной жизни, наверное, сила нам и дает эта возможность этого постоянного предстояния перед Господом. Но что же все-таки, если мы в этом в своей жизни постоянно, ну, все-таки плотские люди, как же все время предстоять перед Господом? Как же все время быть в молитве?
Иметь Его в своем сердце. Не иметь веру в душе, а иметь Бога в своем сердце. То есть все свои поступки, все свои желания соотносить и говорить, а Ему понравится, если я так поступлю? А Он одобрит меня или нет? Постоянное вот это вот присутствие, хождение в очах Божьих, оно должно быть. Какие бы жизненные ситуации мы не переживали, что бы мы ни проходили, по каким путям, по каким дебрям бы ни шли, но самое главное, надо идти к Нему. И вот я говорю, что вот он, Господь недаром говорит, кто любит все земное больше, чем меня, разве достойны вы меня? Я дал mm-hmm. вам это, но вы понимаете, кто дал вам это, кто подарил вам все, и жизнь, и таланты, и возможность, да, и все, что нас окружает. То есть Он источник. Вот когда мы подменяем Его как источник блага на земле, когда источником становятся такие же люди, как мы, недаром сказано, всяк человек ложь. Сегодня ты восхищаешься, а завтра ты этого человека, кумира, центра своей жизни будешь поносить. То есть, вот понимаете, и нехорошо отзываться о нем. То есть нет постоянства в нашей жизни. Но когда мы выстраиваем все логически, что действительно Господь является моим спасителем, моим единомышленником, то через эту призму я вижу вокруг себя людей, которым должен послужить, которым должен помочь, поддержать их и прочее, прочее.
Понимаю, что вот сегодня мы вспоминали уже об этом, и тот, кто любит мать свою больше, чем меня, тот недостоин меня, тот любит отца своего больше, чем меня, тот недостоин меня. Но вместе с этим еще есть тут один такой же момент. Когда мы общаемся с живыми нашими близкими, наши отношения могут каким-то образом выстраиваться. Но когда уже наши близкие, мама, папа, они уже отошли ко Господу, то мы, наверное, можем каким-то образом переживать свои, не знаю, оскорбления в адрес своих близких. Но вместе с этим любовь к ним, она уже не имеет никакого плотского, или все равно можно даже в этом случае оскорбить Бога своей чрезмерной любовью к уже отошедшим?
Ну, помните, я вам говорил как-то, приводил на память случай о Лазаре. Помните, да, когда Спасителю сказали, Спаситель заплакал, прослезился. То есть вот эта сила любви, не истерика, а вот эта тихая печаль и тоска. И также по родителям это бывает. Понятно, что проходит время, оно как-то сглаживает все эти эмоциональные переживания. Но ведь еще заупокойная молитва есть. А заупокойная молитва – это любовь, которая простирается за гробом. Этим все сказано.
Это правильно, что я вам задал столько вопросов, потому что те ответы, которые вы дали, мне очень пригодились. Я надеюсь, пригодились и нашим телезрителям. Дорогой отец Филарет, благословите наших телезрителей.
Дорогие друзья, братья, сестры, конечно, я хочу вам пожелать самого хорошего и светлого. Берегите себя, своих близких, и будьте всегда в очах Божьих.
Дорогие наши телезрители, сегодня у нас был в гостях в передаче «Беседы с батюшкой» игумен Филарет Пряшников, кандидат теологии, насельник Александра Невской лавры. Я очень благодарен вам, отче, за то, что вы нашли возможность прийти к нам в прямой эфир. Дорогие наши телезрители, спасибо вам за все ваши вопросы. И не оставляйте нас без ваших молитв. И оставайтесь с нами на Первом православном канале.